Здравствуйте! В эфире обзор мировых событий этой недели. В студии Анжела Вологдина. Сегодня в выпуске. С горняков платиновой шахты в ЮАР сняли обвинение. Медведи Greenpeace арестовали у здания «Газпрома». Гонконгские студенты голодают в знак протеста против новой учебной программы. В Южноафриканской республике на платиновой шахте британской компании «Лонмин» продолжаются протесты горняков. Они требуют повышения зарплаты. Тем временем недавно были выпущены несколько сотен их коллег, арестованных в августе.
В ЮАР из-под стражи освободили около 270 горняков платиновой шахты «Марикана». Власти арестовали их в августе после кровавого инцидента, когда во время забастовки шахтеров полиция открыла по протестующим огонь, убив 34 человека. Согласно законодательству ЮАР, существующему еще со времен апартеида, все, кто присутствует на месте убийства, автоматически становятся обвиняемыми. Впрочем, по словам прокуроров, обвинения, снятые с горняков, могут быть предъявлены снова после завершения расследования. Кадры, на которых полиция стреляет по людям, показали по всем центральным телеканалам мира. При этом пока ни одному стражу порядка не было предъявлено никаких обвинений. Шахта «Марикана» принадлежит британской компании «Лонмин». На сегодняшний день на ней бастуют 3000 шахтеров, которые требуют повышения зарплат более чем в два раза.
«Больше всего мне не нравится то, что меня арестовали за то, чего я не делал. Я просто боролся за свои права. Я не разрушал ничего, что принадлежит белым людям. Все, что мне нужно, это 12,5 тысяч рандов. Мы ни с кем не деремся, но полицейских отправили сюда, чтобы убивать нас».
После кровавого инцидента министр минеральных ресурсов ЮАР Сьюзан Шабангу призвала горнодобывающие компании сесть за стол переговоров и разработать планы для улучшения условий для шахтеров, включая повышение зарплат и обеспечение жильем. Тем временем профсоюзы, представляющие горняков, говорят, что пока их условия не будут выполнены, к работе шахтеры не приступят.
Международная экологическая организация Greenpeace продолжает протестовать против добычи нефти в Арктике. Недавно активисты провели необычную акцию со снегом и медведями прямо в центре российской столицы.
Активисты Greenpeace 5 сентября провели акцию возле главного офиса «Газпрома» в Москве. Они протестуют против глубоководного бурения на Северном полюсе, поскольку, по мнению экологов, это разрушает среду обитания белых медведей и других животных. Четверо протестующих приковали себя цепью к ограде возле здания. Другие в костюмах белых медведей резвятся в искусственном сугробе. На табличках обращение к главе «Газпрома» Алексею Миллеру. В переводе с английского оно звучит приблизительно так, цитата: «Миллер, твое бурение убивает Арктику», конец цитаты.
Нефтяное освоение Арктики неизбежно приведет к физической гибели региона. Именно поэтому Greenpeace призывает к созданию заповедной зоны вокруг Северного полюса.
Вскоре после начала акции прибыла полиция. Активистов прямо в костюмах медведей посадили в автомобили и увезли. Как сообщает Greenpeace, в прошлом месяце протест против бурения в Баренцевом море они провели возле нефтяной платформы «Приразломная», которая принадлежит «Газпрому». Эта скважина стала первой для страны нефтяной разработкой в Арктике. Ее открытие постоянно откладывали из-за возрастающих расходов на строительство и сложностей в возведении платформы. Ожидается, что нефть с этой платформы начнет поступать уже к концу года. По данным геологической службы США, в этом районе залегает около 530 миллионов баррелей черного золота.
Спор между Японией и Китаем вокруг архипелага в Восточно-Китайском море получил новый виток развития. По данным японских СМИ, Токио планирует выкупить острова у частного японского владельца. Реакция Пекина на эту новость последовала незамедлительно.
Правительство Японии планирует выкупить у частного владельца спорные острова Синкаку, сообщают японские СМИ. Напомним, архипелаг, который в Китае называют Дзяо-Юйтай, является объектом напряженного спора между Токио, Пекином и Тайбэем, и в последнее время это противоречие накалилось еще больше. Сейчас необитаемыми островами Синкаку, в районе которых обнаружили богатые запасы природного газа, владеет японская семья Курихара. Как сообщили в среду СМИ Японии, власти страны планируют выкупить у нее 3 из 5 островов за 26 миллионов долларов. Впрочем, секретарь Кабинета министров Японии Осаму Фуджимура на пресс-конференции сообщил, что переговоры еще идут. Между тем, на сообщение о покупке островов последовала реакция Китая, который не признает за японской семьей право собственности. Как заявил МИД КНР, он будет принимать меры, чтобы защитить свои территории. Архипелаг Синкаку находится от Токио почти в 2000 километрах, а от Тайваня в 200. Китай заявляет, что эти территории были открыты китайцами и исконно принадлежат им. В 1895 году острова достались Японии по договору об окончании Первой китайско-японской войны. После Второй мировой побежденная Япония потеряла права на архипелаг, и они перешли к США. В 1972-м Вашингтон вернул Токио острова Синкаку. Однако Китай этого не признает, считая, что поскольку в соответствии с Каирской декларацией 1943 года Япония лишилась всех завоеванных территорий, острова автоматически должны были быть возвращены обратно Китаю.
Гонконгцы продолжают выступать против введения нового образовательного курса, который они называют идеологической обработкой, навязанной центральными властями КНР. На этот раз студенты объявили голодовку.
Гонконгские студенты и преподаватели проводят эстафету голодовки против новой образовательной программы, которую утвердило правительство региона. Они говорят, что новый курс учрежден в угоду властям материкового Китая и представляет собой, цитата, «промывание мозгов коммунистической идеологией». Первые трое учащихся начали свой голодный протест в прошлый четверг. Голодовка продолжалась более 40 часов. В субботу инициативу подхватили еще 10 человек, среди которых и преподаватели. Кроме того, сказать свое решительное «нет» новой программе на улице Гонконга вышло более 40 тысяч человек. Они призывают власти региона отменить курс. Протестующих поддерживают и известные активисты, которые в свое время сами стали жертвами различных кампаний китайского режима. Гонконгский писатель Чхён Шинг-хок попал под так называемое «движение против правых».
Эти студенты, которые участвуют в голодовке, полны энтузиазма и чувства справедливости. Очень радует то, что они посредством своих действий говорят «нет» политической и идеологической обработке со стороны тоталитарного режима Пекина.
Джошуа Вону 15 лет. Совместно с другими студентами он создал инициативную группу под названием «Ученость». Ее цель – добиться отмены новой образовательной программы. Джошуа говорит, что решиться на голодовку их вынудило то, что правительство не прислушалось к предыдущим формам протеста. Так, в конце июля на улице Гонконга с демонстрацией вышло более 90 тысяч человек, но видимых результатов это не принесло.
Мы поняли, что этот план по национальному образованию является политической операцией. У нас нет встречных планов, мы не видели выхода. Поэтому мы были вынуждены поднять наши действия на следующий уровень и предпринимать все возможное. Таким образом, мы пришли сюда и начали голодовку.
Студентов поддерживает и известный правозащитник с материкового Китая Ху Цзя. Он сам подвергался аресту в 2006-м, после того, как вместе с другим знаменитым адвокатом Гао Джишеном на протяжении 30 дней голодал в защиту прав человека.
Когда эти трое студентов колледжа завершили свою голодовку, было очень радостно видеть, что эстафету приняли другие. Я надеюсь, что голодовка сможет продолжаться до тех пор, пока власти Гонконга не отменят этот курс национального образования.
Фан Джен лишился ног на площади Тяньаньмэнь в 1989-м, когда на подавление студенческих протестов власти Китая направили танки. Он говорит, что концепция демократии и свободы в Гонконге оказывает влияние и на материковый Китай, что вызывает страх у компартии.
Присутствие Гонконга является большой угрозой для диктаторского режима коммунистической партии. Режим напуган, именно поэтому он начал внедрять этот образовательный курс. Думаю, теперь это настоящая битва, борьба за свободу, и она очень важна.
По мнению активистов, эта эстафета голодовки свидетельствует о том, что в Гонконге нарастают настроения против влияния, которое пытаются оказывать на регион власти материка, в особенности недовольна этим молодежь. Впрочем, власти Гонконга никаких заявлений о возможной отмене нового образовательного курса по-прежнему не делали.
Далее в выпуске. Алкоголь убивает 500 000 жителей России в год. Новый Volkswagen Golf всем представили в Берлине. Британский принц покорил небоскреб ради благотворительности. Таксы вышли на парад в Кракове. Ежегодно от алкоголя умирает 500 000 россиян. Найти пути решения проблемы пытаются ученые. С подробностями наш московский корреспондент.
Мне вина, пожалуйста.
Уровень употребления алкоголя является мерой неблагополучия в стране. Уже несколько десятилетий алкоголизм – одна из важнейших социальных и демографических проблем в России. С начала 80-х от алкоголя в стране каждый год умирает в среднем 352 тысячи мужчин и 135 тысяч женщин.
В 94-м году мы поставили мировой рекорд по смертности. 94-й год, печальный для нашей действительности. Ну, вымерло столько людей, тут некоторым началось шевеление нашего руководства по поводу того, что у нас все-таки неблагополучно с этой смертностью.
Последовавший спад числа алкоголиков в России был вызван обнищанием населения перед дефолтом. А в 98-м кривая опять поползла вверх. Сейчас показатели выглядят лучше, но если сравнивать с другими странами, это лишь кажущееся благополучие. Так, даже во время антиалкогольной кампании самое низкое потребление алкоголя в стране составляет 10,5 литров на человека в год, в то время как ВОЗ допускает лишь 8. Причинами этого эксперты считают бедность и низкую культуру населения, высокий до 80% спрос на крепкие напитки, а также коррумпированный нелегальный рынок, где преобладают водка и самогон. Население с низким доходом употребляет дешевую нелегальную водку и суррогаты. Рост цен на спиртные напитки в 4 раза ниже, чем на продукты питания. Так, в начале 70-х на среднюю зарплату можно было купить 35 пол-литровок, а сейчас 135. Такая антиреклама здорового образа жизни отрицательно влияет на молодежь. И ситуацию, когда до 40% трудоспособных мужчин страдают от пьянства, можно решить только на государственном уровне, считают эксперты.
Первое, что надо сделать, это блокировать или, во всяком случае, значительно подавить нелегальное производство алкоголя. И в этом смысле у нас ничего не делается. Внимание на пиво, внимание на вино, акцизы, все такое прочее, кроме главного, кроме борьбы с нелегальным алкоголем за счет резкого повышения, конечно, ответственности за это правонарушение.
Эксперты подчеркивают, что также необходимо ввести профилактику пьянства и, возможно, даже вернуть популярные в прошлом лечебно-трудовые профилактории. Россияне также предлагают свои способы решения проблемы.
Просто ограничение по продаже. Там, допустим, 2 часа в день продавать вот алкоголь. Мне кажется, будут все намного меньше пить.
Все зависит не только от правительства, но и от людей. К сожалению, люди уже привыкли. Я думаю, что очень сложно будет все-таки отказаться людям от водки и вина.
Ну, я думаю, что это напрямую связано с социальной ситуацией, то есть с соцобеспечением, с занятостью населения, с оплатой труда.
NTD, Москва.
В Гватемале в очередной раз проснулся вулкан Фуэго. Последний раз он извергался в 2010 году. Пепел из кратера уже покрыл близлежащие населенные пункты. Однако, по словам представителей власти, необходимости в эвакуации пока нет.
Вулкан Фуэго, расположенный в 40 километрах от гватемальского туристического города Антигуа, во вторник выбросил в воздух столб пепла, а из кратера на поверхность устремились потоки лавы. Вслед за этим правительство страны издало запрет на авиаперелеты в радиусе 10 километров от вулкана. Повышенную активность Фуэго начал проявлять еще в понедельник. Тогда из кратера в атмосферу на высоту 1200 метров устремился поток вулканического газа.
Извержение началось утром, в результате чего пепел окутал некоторые близлежащие селения. Некоторые столбы дыма, зафиксированные вокруг кратера, достигают 1200 метров. Это стало причиной беспокойства среди местных жителей. На данный момент необходимости в эвакуации нет. Активность очень схожа с той, что наблюдалась в течение мая и июля. Но в этот раз грохот был намного существеннее.
Вместе с дымом и пеплом вулкан периодически извергает на высоту 100 метров раскаленные куски породы. По его склонам спускаются 3 активных потока лавы, а вулканический пепел покрыл населенные пункты 3 гватемальских департаментов. Руководитель отдела по ликвидации чрезвычайных ситуаций Гватемалы сообщил, что в случае возрастания опасности жители будут действовать по заранее подготовленному плану.
Во всех общинах есть план эвакуации. Мы разговаривали с руководителями общин и местными координаторами в каждой общине о том, что они могут направиться в безопасную зону в случае более обширного интенсивного извержения. Оттуда они могут эвакуироваться по маршрутам, указанным в плане действия.
В конце мая этого года из-за активности Фуэго правительство Гватемалы было вынуждено перекрыть две полосы автострады ввиду угрозы попадания на них раскаленной лавы, которая достигла основания вулкана.
Полиция Мексики берет на вооружение людей с ограниченным слухом. В городе Оахака таких людей нанимают для выявления преступников посредством камер слежения.
Органы общественной безопасности мексиканского города Оахака наняли на работу 12 глухонемых сотрудников. Эти люди в буквальном смысле слова стали глазами полиции. Как известно, когда у человека нарушена работа одного из органов чувств, то обостряется чувствительность других. В мексиканской полиции уверены, глухонемые люди более внимательны и могут быстрее обычных людей уловить момент, когда может быть совершено преступление. Их работа проходит в помещении с множеством экранов. На каждом транслируется видео с 230 камер слежения, установленных по всему городу. Министр общественной безопасности штата Оахака называет новых сотрудников молчаливыми ангелами.
Люди с нарушениями слуха и речи компенсируют это удивительной способностью замечать лиц, которые пытаются кого-то обокрасть, продают наркотики или совершают преступления. У нас уже есть достижения в этой области.
По словам министра, в каждой смене работает как минимум 4 глухонемых сотрудника. Одна из таких сотрудниц рассказала, что именно пытается разглядеть в мониторах, однако не захотела показывать свое лицо.
Мы ищем машины, попавшие в ДТП, бегущих людей или людей, совершающих преступления или кражи.
К концу 2012 года власти города планируют оборудовать камерами слежения некоторые достопримечательности, увеличив общее число таких устройств до 410.
Близ одного из городов на востоке Украины в заброшенном доме поселились 13 нигерийцев. Они утверждают, что являются профессиональными футболистами, приехавшими устраиваться на работу в украинские клубы. Однако, как оказалось, в Украине их никто не ждал.
Группа нигерийских футболистов живет на заброшенной турбазе под украинским городом Днепропетровском. 13 темнокожих спортсменов утверждают, что на родине они играли в лучших футбольных клубах. Потом их агент пообещал им выгодные контракты за границей. Но по приезду оказалось, что в Украине футболисты из Нигерии не пользуются большим спросом. Двоим из этой группы удалось найти футбольный клуб, двое ведут переговоры. Остальные с июля живут без заработка и в очень скромных условиях. Как сообщают местные СМИ, денег у нигерийцев практически нет. Все, что взяли с собой, тратят на еду.
У нас есть еда, немного еды. У нас есть немного денег. У нас есть еда, и это главное.
Как говорят футболисты, они играют намного лучше местных команд.
Мы играли с местной командой здесь, и мы выиграли 4-0. Выиграли у украинской команды 4-0.
Спортсмены говорят, что их менеджер все еще ездит по городам Украины, стараясь устроить остальных 9 футболистов.
Да, у нас тут есть нигерийский менеджер, который привез нас сюда из Нигерии. Он сейчас в Донецке, пытается найти для нас одну или две команды.
Бабушка! Александра Зеленюк присматривает за территорией лагеря. Нигерийцы ласково называют ее «бабушка».
Так с ними поступили по-хамски. Привезли, бросили, детей бросили и все. Да, они бегают. Утром я вот смотрю, встали, побегали, пошли в речке, искупались. И вообще они очень аккуратные. Аккуратнее наших.
Курят ребята?
Нет. Не курят, не пьют. Ничего, кроме чая вот этого, а так нет.
Местные жители, узнав о бедственном положении футболистов, помогают им едой. Однако долго так продолжаться не может. Если к середине сентября нигерийцы не найдут работу, их депортируют обратно домой.
Автогигант Volkswagen на прошлой неделе представил свою новинку – «Гольф» 7-го поколения. И хотя снаружи хэтчбэк почти не изменился, новинки в салоне заслуживают внимания. Давайте посмотрим.
4 сентября в Берлине состоялась премьера Volkswagen Golf 7-го поколения. Представленная машина снаружи почти не изменилась, однако приятно удивляет другими преобразованиями. Немецкий концерн отмечает, его новый хэтчбэк – это лучшая и самая экологичная из всех моделей Golf. Напомним, первый Golf был выпущен в 1974 году. 27-й Golf стал первой брендовой моделью Volkswagen, созданной на базе новой модульной платформы с поперечным расположением двигателя, сокращенно называемой MQB. Благодаря инновации вес Golf 7 по сравнению с его предшественником уменьшился на 100 килограммов. При этом новая модель стала на 56 мм длиннее и на 13 мм шире. Колесная база увеличилась на 6 сантиметров. Стал просторнее и салон. Добавилось немного места для головы, плеч и коленей задних пассажиров. Багажник также прибавил в объеме 30 литров. Стоит отметить, что для облегчения нового автомобиля Volkswagen не использовал алюминий. Кузов построен из тонкого металла, а также с помощью горячего формования деталей. Сбросив в весе, 7-й Golf будет потреблять топливо на 23% меньше, чем 6-я модель. При этом платформа MQB позволит устанавливать двигатели разной мощности, включая как дизельный, так и турбированный бензиновый мотор. Впрочем, Greenpeace раскритиковал новый Golf, заявив, что тот не достиг необходимых экологических стандартов. Организация требует от автопроизводителя Volkswagen, чтобы его самая ходовая модель еще больше снизила расход топлива и уменьшила уровень вредных выбросов в атмосферу.
Принц Эндрю и еще 40 энтузиастов спустились по веревке с небоскреба Шард в Лондоне. И все ради того, чтобы привлечь средства в благотворительные фонды.
Британский принц Эндрю спустился по веревке самого высокого здания Европы ради благотворительности. Свое покорение лондонского небоскреба Шард герцог Йоркский начал с 87-го этажа. Всего в 300-метровой пирамиде их 95. Чтобы добраться до своего конечного пункта назначения, площадки на уровне 20-го этажа, сыну британской королевы потребовалось полчаса.
Мне было страшно на самом верху. Главным образом потому, что очень хороший человек, который направлял нас наверху, сказал: «Здесь конденсат и окна мокрые, так что первые несколько этажей вы будете просто скользить. И если вы соскользнете или упадете, это может быть неуклюже, но используйте ваши колени». И он был прав. Я соскальзывал всю дорогу, не только наверху, потому что когда мы начинали, все было в тумане.
Помимо 52-летнего члена королевской семьи, такой же путь снаружи небоскреба преодолели еще 40 человек. И все ради того, чтобы собрать средства для образовательного детского фонда Outward Bound Trust и Королевского фонда помощи морским пехотинцам.
Речь идет о том, чтобы дать молодым людям возможность понять не только то, что у них есть, но и то, что проблемы, с которыми им приходится сталкиваться, не столь сложные, как могут казаться на первый взгляд. Мы даем им уверенность, возможность понять, что на самом деле жизнь – это командная работа и лидерство, поэтому мы даем им возможность управлять собой и вести других за собой.
Принц Эндрю является председателем правления Outward Bound Trust. За свой спуск с небоскреба в качестве пожертвований он собрал более 290 тысяч фунтов. Герцог Йоркский участвовал в Фолклендской войне 1982 года в качестве пилота вертолета. По его словам, благодаря этому опыту он с особым уважением относится к морским пехотинцам.
В Китае растут грибы, которые стоят дороже золота. Чем же они так ценны? Смотрите далее.
Гриб на вес золота. Именно так можно сказать про китайский кордицепс – гусеничный гриб. На Западе о нем известно мало, но в Китае цена на этот гриб превысила цену на желтый металл и продолжает расти. Еще 10 лет назад килограмм кордицепса китайского, который также называют ярцагумбу, стоил около 4700 долларов США. В июле этого года на веб-сайте, который оптом продает гусеничный гриб, можно было уже увидеть цену в 40 тысяч долларов за килограмм, то есть в 8 раз больше. Что же делает гриб ярцагумбу таким ценным? Его практически не изучали, однако ему придают важное значение в традиционной китайской медицине. Существуют разные версии того, чем конкретно полезен кордицепс. Большинство сходится во мнении, что он тонизирует и поддерживает иммунную систему. Также говорят, что он полезен для легких, почек и суставов и вылечивает многие болезни, связанные со старением, включая импотенцию. Поскольку гриб редкий, раньше его использовали только при императорском дворе. Сейчас подача блюда из этого гриба считается у китайцев высшей степенью гостеприимства. В Тибете кордицепс называют зимой насекомое, летом трава. Гриб паразитирует на гусенице, отсюда и название гусеничный. Попавшие в тело насекомого споры питаются им и постепенно убивают. При этом вырастает тело гриба, похожее на травинку. Ярцагумбу растет на средних высотах, в основном в Тибете и провинции Цинхай. Также встречается в Бутане, Непале и Северной Индии. Крестьяне, которые его собирают, имеют шанс заработать в 3 раза больше, чем при обычной фермерской деятельности.
На подиумы аргентинской недели моды вышли модели как в вечерних платьях, так и в пляжных нарядах. Южное полушарие готовится к лету.
В Буэнос-Айресе завершилась неделя высокой моды «Альта-мода». Ведущие модельеры из разных стран представили свои коллекции весенне-летнего сезона. Почитатели моды получили возможность познакомиться с новыми моделями вечерних туалетов, ярких легких платьев, а также с большим ассортиментом купальных костюмов. Последние сейчас в Южном полушарии особенно актуальны. Здесь наступает жаркое лето. В предпоследний день модной недели свою коллекцию вечерних нарядов показывает колумбийский дизайнер Эдуардо Гонсалес. В ней преобладает черный цвет. Среди декора – вышивка и ленты.
Как вы видите, в основе коллекции черный, но также присутствуют фуксия, фиолетовый, красный, золотой, серебряный, серый и белый. И, конечно же, ленты, французские и швейцарские. Но самый важный элемент – это ручная вышивка с бусинами и кристаллами.
А у аргентинского модельера Карлоса Ди Доминика преобладают более мягкие летние тона. Дизайнер представил коллекцию одежды, где главенствует белый, который вместе с яркими акцентами создает соответствующее настроение.
Эту коллекцию я начал собирать в феврале, и она уже 3 раза путешествовала в Европу. Такую одежду можно носить на пляже и в вечернее время. Ее могут носить женщины во всем мире.
Неделя моды проходила с 27 августа по 5 сентября. Она также включала в себя семинары, конференции и специальные мероприятия для молодых дизайнеров.
Польский город Краков является местом, где особым почетом пользуются таксы. Этих длинных четвероногих считают самыми старыми норными собаками, о которых упоминалось еще в Древнем Египте. В городе каждый год в их честь устраивают веселые шествия и гуляния. Давайте посмотрим.
Ежегодный парад такс состоялся в польском Кракове. К этой породе здесь неравнодушны с давних пор. Подобного шоу не увидишь больше нигде в мире. Сотни коротколапых питомцев со своими хозяевами прошлись по Королевской дороге, излюбленному маршруту туристов.
В наши дни очень немногие покупают такс. Я заметила, что каждый год все меньше людей приезжает на парад. Поэтому хорошо, что этот парад есть, и можно показать, что таксы все еще существуют. Таксы заслуживают парада, потому что они всегда идут своим путем. И дома вся семья делает то, что хочет собака.
В этом году девиз парада – «Таксопутешественник», так что четвероногие участники вышли на улицы в самых экзотических нарядах. Для них даже устроили конкурс на лучший костюм. Победителем стал Борис из города Новый Тарк. Он замечательно вжился в образ мексиканского мачо. А некоторые хозяева решили, что праздничное шоу может стать для их питомцев днем перемирения с заклятыми врагами-кошками.
Наша такса не любит котов. Он всегда гоняется за ними. Но сегодня у него миролюбивые настроения, поэтому на нем изображение кота.
Разведением такс занимались в Кракове на протяжении многих лет. Эти собаки стали символом города.
Это был обзор мировых событий. С вами была Анжела Вологдина. Наши новости вы можете смотреть ежедневно на сайте ntdtv.ru. До встречи через неделю.